Слава Господу, друзья! Очередная прекрасная возможность, чтобы нам в свете Священного Писания поговорить и порассуждать о своей жизни. Как правило, ценно, когда человек, слыша рассуждения в свете Священного Писания, когда он эти рассуждения применяет не к кому-то, а когда он их применяет к самому себе. Это всегда очень ценно и очень полезно, когда мы говорим «это хорошо и ценно сейчас вот тому брату». Вот это слово сейчас очень ценно и необходимо вот той сестре. Как раз таки ценно, когда мы можем сказать: «Господь, я благодарю Тебя за то, что это слово я сегодня могу принять к своему сердцу». Хотел бы и пригласить вас, давайте мы настроим наше рассуждение таким образом, чтобы то, о чем мы будем с вами говорить, мы с вами принимали это не к кому-то, а к себе. И исключительно позволили в свете Божьего Слова увидеть самого себя. Тема, о которой я хочу с вами поговорить, точку отсчета в рассуждении о теме мы с вами найдем Ефесянам, послание к Ефесянам, 6 глава, с 1 по 3 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца своего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Мы с вами немножко затронем вопрос наших отношений с родителями. Я более чем уверен, что много уже разных рассуждений вы по этому поводу наверняка слышали, и я не исключаю, что вы с целой такой большой долей рассуждений уже знакомы. Пусть наше рассуждение будет маленьким дополнением к тому, что вы уже по этому вопросу для себя в свое сердце приняли и положили. Итак, Священное Писание говорит о том, что у Бога есть обетование. Вот обратите внимание, как сказано: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием». То есть Бог, Он на себя берет обязательство. Он просто говорит: «Я гарантирую тебе, человек, что у меня для тебя есть обязанность, обязательство, которое я беру перед тобой, и я обязательно тебе это обетование реализую в жизнь, в твою жизнь, если ты выполнишь свою часть вот этих отношений». Что же это за отношения, за которыми от Бога стоит обетование? А звучит оно очень коротко: «Почитай отца и мать». И мы с вами вместе порассуждаем, каким же образом я могу выразить своим родителям почтение, ссылаясь на отдельные примеры из Священного Писания, и вместе с вами постараемся увидеть, а практикую ли это я в своей жизни. Причем давайте обратим внимание сейчас на то, какое же обетование Господь дает людям, которые своих родителей почитают. Библия говорит, что это первая заповедь, которую Бог, будучи Творцом, оставил людям, которые имеют статус сына или дочери, потому что эта заповедь обращена именно к родителям: «Почитай отца и мать». И дальше сказано: это первая заповедь, за которой есть обетование. То есть, если ты выполняешь свою часть, Бог обязуется выполнить свою. Наша часть – выразить родителям почтение. Божья сторона этой, мягко говоря, сделки или контракта, она лежит в обетовании. Какое же обетование готов выполнить Бог перед теми людьми, кто к своим родителям относится правильно, почитая их? Вот это обетование. «И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Слово, старое русское слово «благо», по сути дела, говорит: «и будет тебе добро». Другими словами, Бог, по сути дела, говорит следующее. В зависимости от того, как ты выполняешь мою заповедь по отношению к твоим родителям, потому что я призываю тебя их почитать, в зависимости от того, как ты справляешься с этой заповедью, и зависит, Бог тебе благо, добро дает, или Бог благо или добро в твоей жизни останавливает или сдерживает. Обратите внимание, что обетование, которое Бог здесь дает, оно звучит уникально. Твоя жизнь не только будет наполнена добром, тебе будет благо, но твоя жизнь, наполненная добром, она будет еще и долголетна. Прямо так и сказано: будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Вот теперь выглядит так, что Бог на земле является автором многих законов. Законов физики, законов химии, законов механики. Много законов, которые заложены Богом в тот мир, который Он создал. Но помимо обычных законов, законов, которые описаны физикой или механикой или химией. Помимо таких законов, есть законы духовные. И один из духовных законов звучит, казалось бы, для нас очень просто и очень ясно. Если ты к родителям правильно относишься, ты их почитаешь, то тогда Бог со своей стороны жизнь твою наполняет благом, добром. И после этого твою добром наполненную жизнь Он ее делает длинной, долголетен на земле. А давайте сейчас порассуждаем от обратного. А если я не почитаю своих родителей, что же тогда будет в моей жизни? Если почитаю, значит Бог мою жизнь наполняет добром, благом, и мою жизнь делает длиннее. А если я не почитаю, значит Бог, скорее всего, мою жизнь обделяет на добро раз, и, скорее всего, я сам своими собственными руками, я свою жизнь делаю короче два. Оказывается, если я к своим родителям отношусь неправильно, я, попросту говоря, Богу пишу такое заявление. Господь, пожалуйста, не надо мне в жизни много добра, запятая, и сделай мою жизнь, лишенную добра, пожалуйста, короче. Но не думаю, что кто-то из нас так обращается к Богу с молитвой. Не думаю, что кто-то из нас молитвенно к Богу обращается, и содержание его молитвы вот такое. Господи, не надо мне от Тебя много добра, и, пожалуйста, сделай мою жизнь короче. Мы можем такого не произносить, но то, как мы выстраиваем свои отношения с родителями, мы у Бога именно в такой статус можем сами себя и поставить. Итак, давайте с вами отметим первое. Между Богом и отдельно каждым из нас есть контракт. И это заключено в первой заповеди. Ты правильно относишься к родителям, говорит Господь, а я беру на себя обязательство твою жизнь наполнить добром раз, и добром наполненную жизнь сделать длинной два. Это своего рода контракт, который Бог предложил всем живущим на земле. Выполняют ли люди этот контракт и эту сделку между человеком и Богом? Это исключительно ответственность на каждом человеке индивидуально. В Библии написано, что Бог не может отречься своего слова. Другими словами, Богом данное обетование с Его стороны никогда не будет никаких причин, чтобы это не было выполнено. Есть только с нашей стороны условия для этого контракта, или этой сделки, или этого договора были выполнены. Итак, первое, что мы с вами отмечаем, мои отношения с родителями напрямую зависят от того, что я получаю от Бога в виде добра и долголетия на мою жизнь. Либо я неправильно строю отношения с родителями, и моя жизнь обделена на добро, и жизнь становится короче. Либо я к родителям отношусь правильно, и тогда моя жизнь полна добра, и жизнь, наполненная добра, еще и долголетна. Давайте с вами обратим внимание на Псалом 126. В этом псалме мы с вами выясним одну, на мой взгляд, очень ценную мысль. Мысль, которую поможет вам и мне понять, какой же Бог вкладывал предназначение, когда нас, как детей, дарил нашим родителям. Псалом 126, читаю стих 3. Псалом 126, 3 стих. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него – плод чрева». Обратите внимание на короткую фразу «награда от Него – плод чрева». Оказывается, Бог, когда нашим родителям дарил нас, Он в это вкладывал только одно предназначение. Я эту семью хочу наградить вот этим сыном и вот этой дочерью. А это значит, что когда Бог тебе и мне дарил жизнь по отношению к нашим родителям, Он вкладывал только одну цель. Награждаю эту семью этой дочерью. Награждаю эту семью этим сыном. А вот теперь зададимся, друзья, вопросом. А оправдываю ли я своей жизнью этот статус, который Бог по отношению к моим родителям мне вменял, когда меня моим родителям дарил? Значит, Бог, когда подарил нас нашим родителям, Он в это вкладывал только одно предназначение – награда. А вот теперь задумайтесь, пожалуйста, живем ли мы с вами так, чтобы наши родители видели в нас награду? Бывает ли такое, что наше поведение и наши слова, наши поступки, они не выглядят наградой для родителей, а напротив, выглядят причиной бессонной ночи, быть может, вне графика, по какой-то причине появившиеся на щеке слезы. Другими словами, награда – это Божье предназначение на твою и мою жизнь по отношению к твоим родителям. Бог на тебя и на меня, когда давал нас родителям, вкладывал одно предназначение. Я хотел бы, чтобы твои родители всегда воспринимали тебя наградой. А теперь живешь ли ты и я так, чтобы наградой для своих родителей быть? Ведь не секрет, наверное, кто-то из вас мог обратить внимание, что у родителей со временем начинают появляться на голове седые волосы, на лице начинают появляться морщины. Вот задайте себе, пожалуйста, вопрос. А есть хотя бы одна какая-то с моей стороны причина, что у моих родителей на голове появился хотя бы один седой волос? Может быть, я сказал резко. Может быть, сделал что-то не так. Потому что Бог, когда нас давал нашим родителям, Он в это вкладывал одно предназначение – награда. Но мы с вами, к сожалению, можем жить и поступать так, что этот статус, эту миссию, веренную нам Богом, ее можем просто не оправдать. И вместо награды можем для наших родителей быть наказанием. И вместо утешения – мы нашим поведением и нашим отношением к родителям мы можем быть причиной их бессонных ночей и горьких слез, которые они роняют на свою подушку, когда проводят ночное время. Оправдываю ли я Божье предназначение на мою жизнь по отношению к родителям? Являюсь ли я наградой? Вот Писание по этому поводу говорит однозначно. Божий взгляд на твою и на мою жизнь, что ты награда для твоих родителей. Когда-то, как-то одна девочка, которой, ну, может быть, лет 9, навскидку можно сказать, возрастом она была лет около 9, и эта девочка в таком возрасте, она как-то пришла на кухню, где мама мыла посуду, и, всматриваясь во волосы своей мамы, она заметила там несколько седых волос, и она обращается к маме и говорит: «Мама, а откуда у тебя в голове седые волосы?» И мама решила воспользоваться моментом, чтобы доченьке преподать хороший урок. И она прекратила мыть посуду, повернулась к дочери и говорит: «А, доченька, а это всякий раз, когда я тебя о чем-то прошу, а ты меня не слушаешь, меня это огорчает, и один из волос у меня на голове становится седым. Потому по количеству седых волос на моей голове ты можешь увидеть, сколько раз ты проявила мне непослушание». Девочка выдержала небольшую паузу и сделала такое невероятно мудрое заключение. И сказала: «А-а-а, так вот почему у бабушки такая голова седая». Девочка поняла: мама, мое непослушание по сравнению с твоим непослушанием даже и сравнивать нельзя. Потому что количество волос на твоей голове намного меньше, нежели на голове моей бабушки. То есть ты проявляла непослушание своей маме намного больше, нежели я тебе. Так вот, мы награда. Мы оправдываем ли этот статус? Это то, что мы с вами от начала определяемся с целью, чтобы понять Божью миссию на нашу жизнь в семье, которую Бог нам позволил жить. Давайте же сейчас задумаемся о том, как мы можем почитать наших родителей. Несколько. Мы с вами рассмотрим 3 библейских героя. И из этих 3 библейских героев мы прямо увидим отношение этих людей к своим родителям. Первая книга Царств, 16 глава. Прочитаем 1 стих. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иисею, Ифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Вот Бог говорит Самуилу и говорит ему: «Я отправляю тебя в конкретный дом, в конкретный город, в конкретную семью. И ты там, прямо-таки сказано, помажешь мне царя». Это 16 глава 1 книги Царств. Читаем 13 стих. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после». Мы видим в 1 стихе намерение Бога в доме Иисея помазать царя. В 13 стихе мы уже видим свершившийся факт. Царя в Израиле Самуил помазал. И этим помазанным в Израиле царем был человек по имени Давид. К какой же семье принадлежал или относился Давид? 17 глава, 12 стих. Давид же был сыном Ефрафянина из Вифлеема Иудина. Первая книга Царств, 17 глава, 12 стих. Давид же был сыном Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иисея, у которого было 8 сыновей. Вот Писание нам описывает семью Иисея. Один из сыновей у Иисея был самый младший, и имя ему было Давид. А всех у Иисея сыновей было, как сказано здесь, 8. А теперь следующая фраза, которая говорит о возрасте Иисея. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старейший между мужами. Обратите внимание, что Писание называет возраст этого человека. Из всех живущих в Вифлееме не было никого, кто был бы старше его. И был старейший между мужами. Старейшим не по званию, а по возрасту. Итак, мы с вами прочли из 16 главы. Бог говорит: «Я помажу в Израиле другого царя». 13 стих. «Помазал над Израилем цари Давида». 17 глава. Нам сказано о том, какой семье Давид относился. А теперь читаем 15 стих этой же 17 главы. «А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме». Вот такая короткая фраза. «А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме». Какой интересный сценарий. Давайте эту картину перенесем немножко на наше время, чтобы, быть может, сюжет был более понятен и адаптирован к нашему времени. Давайте себе представим, что в нашей стране объявили президентские выборы. И давайте себе представим, что один человек, который участвует в этих президентских выборах, имеет отца, который самый старейший человек в поселке, где он живет. И причем он мало того, что он самый старейший по возрасту, он еще и фермер, который выращивает овец. А овец, время от времени их нужно пасти, время от времени за ними нужно осуществлять уход. Итак, сын фермера, живущего в сельской местности, который по возрасту самый старший в поселке, отец которого самый старший в поселке, сын этого человека баллотируется в президенты и в президентских выборах одерживает победу. Уже результаты избирательной комиссии уже были озвучены. Имя человека, который будет президентом, уже знают. Но пока готовятся кое-какие формальности, прежде чем он публично вступит в должность президента, у человека, нашего героя, у него есть несколько недель, и он решил поехать и посетить своего пожилого отца в поселке, где у его папы, пожилого человека, много овец. И вот наш герой, приезжая на родину к своему отцу, открывая дверь родного отцовского дома, вдруг папа, видя своего сына, у него глаза светятся радостью и говорит: «Ой, сын, как хорошо, что ты приехал ко мне домой. Мне завтра некого отправить, чтобы пасти овец. И как здорово, что вовремя ты приехал». Вот прямо таки написано: Давид возвратился от Саула, чтобы пасти отца своего в Вифлееме. Вот если бы это был президент, которого избрали бы в наше время, и он посетил своего отца, и папа бы встретил его такими словами: «У вас есть какие-то версии, что бы мог сказать сын своему отцу, когда тот с восторгом сказал: как великолепно, а то я думал, кого мне завтра отправить, чтобы пасти овец». Наверное, наш герой, глядя в глаза своему отцу, мог бы сказать: «Папа, какие овцы? Ты знаешь, кто перед тобой стоит? Перед тобою стоит вновь избранный президент! Папа, ты что, газет не читаешь? Ты что, радио не слушаешь? Папа, ты что, не в курсе, кто сейчас перед тобой стоит?» Так вот, картина дела такова, что Давид уже был помазан в цари. И он вернулся к своему отцу пасти овец. И картина выглядит следующая. В цари человек помазан, но при этом оказывается над собой еще чье-то царствование или руководство он признает. И чье же он руководство признавал? Давид, по сути дела, говорил: «Да, я помазан в цари над Израилем, но у меня есть человек, который выше, чем я. И я царь в Израиле, помазанный на царство. Но в моей жизни есть человек, который выше, чем я, и это мой отец. И когда мне, царю, помазанному в Израиле, папа говорит: паси овец, то я проявляю ему повиновение с целью, чтобы выразить ему свое почтение». Итак, первое, как мы можем выразить нашим родителям почтение? Это очень простая и очень доступная всем нам форма. Форма почтения через повиновение. Просто то, что просит тебя сделать мама или папа, ты просто этому повинуешься. Говорят: вынеси мусор, ты говоришь: о, какая прекрасная, замечательная возможность доказать моим родителям, что я их почитаю. Схватил мусор и побежал на радостях от того, что у тебя удостоилась сегодня такая прекрасная возможность повиновением почтить своих родителей. Итак, первое, о чем мы можем выражать свое почтение с нашим родителям? Повиновением. Это на примере Давида. Давайте рассмотрим следующего человека. Имя этому человеку Иосиф. Иосиф – это человек, в жизни которого были много разных приключений. Но давайте посмотрим одно интересный фрагмент. Это книга Бытие, 46 глава, и прочтем с вами вместе с 29 стиха. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю отцу своему в Гесем. И, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. Библия описывает здесь встречу. Встречу сына и отца. Встречу Якова и Иосифа. Встреча отца и сына. Скажите, пожалуйста, кем был на тот момент уже Иосиф? Иосиф на тот момент был вторым человеком в самой могущественной империи страны Египта. Он был вторым человеком после фараона. Библия говорит: запряг колесницу. Вы можете вспомнить, когда Иосиф распорядился, чтобы колесницы были отправлены, чтобы перевести отца в Египет. Вы можете вспомнить, какие это были колесницы? Золотые, прямо так сказано. Значит, можно себе представить, если он отправил такие колесницы, чтобы перевести отца, то на каких же колесницах он тогда перемещался сам? Запряг колесницу, можно себе представить, сколько шикарной могла быть эта колесница. Следующее. Вы можете себе представить, какими ароматами, ну и даже и сегодня говорят восточные ароматы, если говорят о парфюмерии и при этом ссылаются на какие-то восточные страны, то это всегда что-то очень изысканное, потому что восточная парфюмерия, по всей вероятности, имеет очень давнюю историю. И в этом деле многие имеют специалисты на Востоке знают толк и имеют много мудрости по этому поводу. Иосиф. Он не только перемещался на прекрасной колеснице, можно представить, какая парфюмерия могла исходить в виде ароматов от него. Человек второй, человек в Египте, на дорогой колеснице, в богатой одежде, с приятным ароматом, который мог исходить от него, как от того, кто второй человек в Египте. И вот он встречается с отцом. Как эта встреча описана? Пал на шею его и долго плакал на шее его. Вот эта встреча. Объятия двух родных людей. Но давайте зададим сейчас вопрос. А кем был папа Иосифа? Вообще, по роду своей деятельности. К чему он был причастен? Чем он занимался? 32 стих. Бытие, 46 глава, стих 32. Слушайте, пожалуйста, как Библия описывает род занятий папы Иосифа. «Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводы они». И мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Скотоводы овец, ибо скотоводы они пастухи овец. Вы когда-нибудь общались с животными? Если вам когда-то приходилось, к примеру, обнимать овцу или чесать пятачок хрюшья, или вы когда-то хотели близко познакомиться с коровой, лицом к лицу, заглядывая в ее добрые глаза. Если вы хоть когда-то немножко разделяли какое-то время общения с представителями животного мира, есть всегда одно последствие. Вы уже с животными расстались, а запах животных с вами расставаться не желает. И если вы, к примеру, очень тесно и близко общались с овцой, или чесали пятачок поросенку, или пытались заглянуть в добрые глаза коровы, обнимая ее большую мясистую шею, то вы уже можете с этими животными расстаться. А аромат овцы, поросенка или коровы может вас еще сопровождать. И вот тут одна удивительная вещь. Пастухи, овец. Если люди общаются с животными, я имею в виду, постоянно возле них пребывают, как правило, аромат животных, он переходит на человека. И вот тут интересная встреча. Встреча папы, который является пастухом овец, и встреча сына, который является вторым человеком в Египте. Человек-сын, он на дорогой колеснице, с дорогой одеждой, прекрасный аромат парфюмерии, и папа, скотовод и пастух. И как они встретились? Вот и встреча. Пал на шею его и долго плакал на шее его, обнимая его. Вот я хочу, чтобы вы просто это увидели, что со стороны сына не было абсолютно никакого, не то что пренебрежения, а напротив, была невероятно восторженная встреча. Но чтобы вам еще кое-что показать в этой истории, в 47 главе книги Бытие, 7 стих, вот, пожалуйста, прочувствуйте эту ситуацию. «И привел Иосиф Якова, отца своего, и представил его фараону». Вы когда-нибудь встречали детей, у кого высокое положение в обществе? То есть дети уже закончили университет или институт, они уже могли открыть какую-то свою компанию или стать работниками в какой-то серьезной государственной структуре. И после этого картина получается такова, что эти люди достигают какого-то высокого положения. Он уже, к примеру, зам главного инженера, главный инженер, он уже директор предприятия и так дальше. То есть он занимает в обществе высокое положение. А папа сантехник, а мама санитар в больнице. И вот теперь интересная картина. Вдруг на работе начальник говорит: «Ребята, а расскажите мне про своих родителей». И вот тут может сложиться такая неловкость, когда человек, у которого там два высших образования, и у которого там высокое положение в обществе, и ему сказать, что его папа работает сантехником, дворником, или работает мама санитаркой в больнице, он вроде бы как чувствует кучу неловкостей. И этот человек начинает как-то увиливать от этого вопроса, чтобы напрямую не ответить, кем работает или кем по профессии является его отец, по какой причине, потому что статус в таком случае отца вроде бы как помешает его положению, которое он занимает в обществе. И хочу обратить ваше внимание, кем был Яков? Пастух-овец. Что сделал Иосиф? Он привел папу пастуха-овец к фараону, и Библия говорит, представил его фараону. А вот фраза, которой заканчивается этот стих, звучит следующим образом. «И благословил Яков фараона». Пожалуйста, задумайтесь. «И благословил пастух овец кого? Фараона». Вы можете себе представить, чтобы, к примеру, в наше время вы работаете где-то там в администрации президента, ваш папа является пастухом, фермером, пастухом овец, и вдруг вы воспользовались возможностью, и папу пастуха-овец привели к президенту и сказали: «Я хочу представить тебе, президент, одного очень важного человека. И если он тебя благословит, то ты будешь иметь невероятно большое благословение». Если кто-то из вас знакомился с историей, то вы можете прекрасно знать, какое было отношение в Египте к фараонам, к тем людям, которые управляли этой страной. Их называли солнцеподобными, их называли что наместники Бога. Другими словами, фараон в Египте – это, по сути дела, Бог на земле. И в окружении фараона именно так к нему и относились. И вы можете очень много найти исторических фактов, подтверждающих эту идею. А теперь вы можете себе представить, это как Иосиф должен был фараону рассказать про своего отца, пастуха, овец, чтобы фараон, который привык к такому статусу, что его все кругом почитают, и где не его благословляют, а где ждут, что он откроет уста и благословит своих служащих возле него, а тут картина другая. Тут пастух-овец благословляет фараона. Библия говорит беспрекословно, меньший благословляется большим. Кто в данном случае выглядит большим? Яков, пастух-овец, а меньшим фараон. А почему такое могло произойти? Потому что Иосиф мог так рассказать про своего отца фараону, что фараон просто сказал: если все заслуги, которые я вижу в тебе, Иосиф, это плод молитв твоего отца, тогда я хотел бы, чтобы он благословил и меня. И вот отсюда мы с вами найти одну очень простую вещь, которая видна в жизни Иосифа. Что он делал? Он не стеснялся своих родителей. И в этом отношении мы можем с уверенностью сказать, одна из прекрасных возможностей, как мы можем почитать наших родителей, это когда мы их не стесняемся. Есть по этому поводу много разных иллюстраций, я вам расскажу одну из них. У меня один из моих приятелей, он живет в Соединенных Штатах Америки. И у него есть свой небольшой бизнес. В этом бизнесе, который он начал развивать, он начал иметь определенный успех. И он уже понял, что он один охватить все нюансы, связанные с бизнесом, не может. И он решил пригласить стать его соработником или совладельцем этого бизнеса одного из молодых братьев, только с баптистской церкви. И о этом желании своего сына узнал и папа. И сын тогда жил в доме у своих родителей. И папа обращается к своему сыну и говорит: сынок, слышал я, что ты совладельцем своей компании хочешь пригласить там еще вот этого брата с баптистской церкви. А сын говорит: да, папа. И папа говорит: ну а почему бы тебе не предложить стать совладельцем твоей компании мне, твоему отцу? И рассмеялся по этому поводу сын и сказал: папа, ты даже английского как надлежит не знает. Для того, чтобы быть совладельцем, надо много документов оформлять. И понимаешь, папа, ну ты-то точно здесь никак не подходишь. Это мне рассказывал сам этот сын, про которого я вам сейчас рассказываю. Он говорит: я с папой поговорил, папа на это отреагировал очень просто. Ну, да, сынок, это твой бизнес, конечно, это твое дело. Папа тихонечко отошел в сторону, а сын почти целую ночь провел в рассуждениях. И он начал вспоминать. Он говорил, я начал вспоминать, что мои родители, когда они жили еще в Украине, а они с Украины переехали в Америку, он говорит, у моего папы, у него там, где он жил, на улице, он выкопал колодец, уже была и канализация, была вода, уже был свой автомобиль. Папа много чего имел, находясь и проживая в Украине, но он все это продал и приехал в Америку. И то, что я ему сейчас говорю: папа, ты не знаешь английского языка, по одной простой причине, потому что папа приехал в Америку, ему просто не было когда учить английский язык. Он сразу же пошел на стройку для того, чтобы иметь деньги и детей, которых он привез с собой, чтобы было их во что одеть и чем кормить. И он на протяжении этой ночи, он рассуждал: это же ведь не вина папы, что он не знает английский язык. Это он пожертвовал учебой постигать английский язык, потому что работал для того, чтобы нас одеть, было чем жить, чтобы мы могли в школу ходить и так дальше. На утро он проснулся и своему папе говорит: папа, я хочу тебя попросить прощения. Прости меня, что я вчера тебе так ответил. Я хочу тебе сделать предложение. Стань моим совладельцем компании, которую вот я организовал. Папа это принял с радостью. А теперь, пожалуйста, внимание. Этот брат, про который я вам рассказываю, они с женой накануне вот всего этого разговора, который у него состоялся с отцом, они подвели подсчет своего семейного бюджета. Они взяли большой кредит для того, чтобы построить дом. Дом построили, теперь этот кредит выплачивают. И он говорит: мы начали с женой подсчитывать, сколько мы выплачиваем кредита в течение года. И говорит, мы согласились. В этом году как минимум $12 000 заплатить больше, нежели мы должны заплатить, чтобы задолженность перед банком по кредиту сделать меньше. И дальше он говорит, мы это говорили в начале года, для того, чтобы сократить нашу задолженность к тому, что мы платим за год, каждый месяц заплатить по 1 000, чтобы за год было на 12 000 больше уплачено в банк, нежели по минимуму мы должны были заплатить. И вот он говорит, закончился год. Вот как раз таки, они с женой приняли это решение. Через короткое время он сделал предложение своему отцу. Папа, будь совладельцем в моем бизнесе. И год закончился. И он говорит, когда закончился год, мы ради интереса с женой начали подводить всю нашу семейную бухгалтерию, связанную с нашим бизнесом. Сколько же у нас денег теперь есть, чтобы заплатить в банк? И когда они подсчитали эту сумму, то она оказалась больше, нежели 30 тысяч долларов. Больше, нежели 30. И он говорит, и я просто задумался. Выглядит картина так, что я пригласил быть совладельцем папу, который не владеет английским языком. Ну, не в совершенстве владеет. Он говорит, и большую долю труда, бумаг, подписей мне надо было взять на себя. Если бы я нанял человека молодого, который владеет английским языком, он говорит, мне было бы намного легче. Но вот какой он сделал вывод. Он говорит, ну я, Игорь, абсолютно уверен. Знаешь, почему я рассчитывал доплатить хотя бы 12, а получилось больше 30? Потому что Бог оценил, ты почтил своего отца. Ты не постыдился своего отца привлечь к тому, чтобы он был совладельцем твоей компании. И по этой причине я дам тебе благо. Я добавлю тебе добра. Потому не всегда чисто механически наш анализ работает на отлично. Что мы принимаем какие-то решения, и они нам кажется сработают на отлично. На самом деле у Бога есть духовные принципы. И если мы их не нарушаем, то мы просто имеем невероятно большой успех от Божьей руки, которым он сопровождает. Что сделал Иосиф? Он не стеснялся своего отца, пастуха. Хотя сам был вторым человеком в стране. Что он сделал? Он просто привел своего отца, представил фараону. И можете себе представить, что надо было про своего отца рассказать, чтобы фараон согласился склонить свою голову, чтобы Иаков благословил фараона. Думаю, мысль понятна. Не секрет, в наших странах, я имею в виду на постсоветском пространстве, этого видно немножечко меньше, когда стесняются дети своих родителей. Но вот в странах западных это наблюдается немножечко лучше. По какой причине? К примеру, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, если кто-то из вас бывал или гостил там, вы очень легко увидите нашего славянского человека по головному убору у пожилого человека. У него старая наша славянская кепочка с козырёчком, не бейсболка, а наша славянская. А если вы увидите пожилую бабушку в Америке, то она будет подвязана под подбородочек нашим славянским платочком. Другими словами, там несложно определить, что это славянин и эта женщина пожилая тоже славянка. И вот какая получается история. История может быть такая, что внук или сын или дочь, уже овладев английским языком, уже выглядя внешне как американец, они могут испытывать неловкость. Почему? Потому что я-то владею английским прекрасно, а мой папа с кепкой славянской или мама с платочком славянским под подбородочком. Как они выглядят в этом американском обществе? И как один брат говорил, иногда отправляя своих родных, дети говорят так, мама, ты вот с машины выходи и вот так вот прямо в больницу иди, а я тебя догоню. И картина получается такая, мама идет, а сыну догнать маму никак не получается. Потому что сыну выгодно от мамы держаться чуть-чуть на расстоянии, чтобы в какой-то степени не подумали, что это современно одетый парень имеет какое-то отношение к так примитивно по-славянски одетой пожилому человеку, женщине или мужчине. Вот почему мы с вами говорим «не стесняйся». И если по этому поводу говорить, тут много есть нюансов, которые можно по этому поводу отмечать, которые, может быть, мы чуть несколько штрихов сделаем чуть позже. Итак, второе, чем мы можем почитать наших родителей, это когда мы не стесняемся им публично выражать свои знаки внимания. Что сделал Иосиф? Обнял своего отца. На шею положил ему свою голову и плакал, целовал его. Что он еще сделал? Представил фараону. Ты, когда не стесняешься своих родителей, представляешь своих родителей своим друзьям. Ты, когда не стесняешься своих родителей, ты просто публично выражаешь им свои чувства через то, что ты их обнял, маму или папу поцеловал, сказал им несколько добрых, восхитительных слов, с помощью которых ты просто выражаешь свое почтение. Третий сюжет – это человек по имени Соломон. Третья книга царств. Прочитаем с вами с 19 стиха 2 главы. 3 царств, 2 глава, с 19 стиха. «И вышла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии». Версавия. «Вышла Версавия к царю Соломону». Кем приходилась Версавия человеку по имени Соломон? Соломон и Версавия. Что связывало этих двух людей? Версавия была мамой царю Соломону. А царь Соломон был сыном женщины по имени Версавия. И вот выглядит картина так, что к царю Соломону приходит его мама Версавия. Читаем дальше. «Царь встал перед ней и поклонился ей, и сел на престоле своем, поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его». Вот чтобы эта картина была такой наглядной. Царь. Царь, как правило, этот статус подразумевает, что ему поклоняются, но не он поклоняется. Как правило, встают перед царем, но не встает царь. А тут картина следующая. Зашли к царю, зашла женщина по имени Версавия, а вот какое было поведение царя. Встал царь перед нею. Вторая фраза. Поклонился ей и сел на престоле своем, поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. Вы чувствуете, что из себя представляло поведение Соломона? Это человек, первый человек в стране, царь. И вдруг открывается дверь, и заходит женщина по имени Версавия. Что делает царь? Вдруг встает, и этого мало, поклоняется. Обычно встают перед царем, но не встают цари. Поклоняются царю, но не кланяются цари. Что же произошло здесь? А просто Соломон вдруг сказал: «Да, я царь». Но сейчас ко мне заходит женщина, которая выше, чем я, потому что она мать царя. Она выше по статусу, нежели я. Потому он встал. Второе, поклонился. Что он сделал, написано, поставили престол и для матери царя. Обратите внимание, что Соломон не спешит задать вопрос: «Мама, что привело тебя ко мне в гости?» Он спешит маме обеспечить комфортное место, престол. Это, наверное, какое-то шикарное кресло или какое-то хорошо обустроенное место, где она может или восечь, или возлечь. И вот читаю 20 стих. «И сказала», вот мама теперь говорит, «я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». «И сказал ей царь, проси, мать моя, не откажу тебе». Красивый сюжет. Красивое содержание этой сцены. Давайте перенесем это на наше время. Давайте себе представим, что вы сидите в своей комнате. Думаю, у многих из вас есть своя собственная комната. Может, вы с кем-то ее разделяете, из своих братьев или сестер. Но у кого-то из вас наверняка есть то, что вы называете «моя комната», «моя спальня». Это мое помещение. И вы сидите за ноутбуком или за монитором, и вы пишете очень серьезное текстовое сообщение где-то на Фейсбуке, или ВКонтакте, или в Твиттере. Ну, в общем, вы пишете важное текстовое сообщение. Вы пишете сообщение, от которого вообще зависит, если закончите вы успеть, если вы закончите писать, это сообщение, мир останется существовать. Если вы его не успеете вовремя завершить, по всей вероятности этот мир существовать прекратит. И в это время открывается дверь. И в вашу комнату заходит ваша мама. Вы поворачиваетесь к маме. Какое дальше ваше поведение? Вы всем своим выражением лица маме показываете: «Мама, я сейчас весь мир спасаю. Мама, если у тебя есть какие-то просьбы, то не сейчас. И не вздумай меня отвлекать, мама. У меня сейчас невероятно важная задача. Мне нужно закончить начатое предложение, а иначе мир развалится вдребезги». Я приблизительно описываю реакцию современной молодежи на визит мамы к ним в комнату. А это была библейская история, в котором, обратите, пожалуйста, внимание, царь, у которого так много было царских обязанностей, задач, вопросов. И вдруг, среди всего прочего, открывается дверь и заходит его мама. Что делает царь? Царь говорит: «Стоп! Жизнь, остановись!» Встал со своего царского места, поклонился своей маме. А дальше мама говорит: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу». Но прежде чем мама смогла сказать эту фразу, царь, сын Соломон, маме обеспечен комфортное место. Поставили престолы для матери царя. И после этого мама говорит: я имею к тебе одну небольшую просьбу. И отвечая, говорится, царь Соломон: говори, мать моя, не откажу тебе. Давайте это перенесем сегодня на наше время. Открывается дверь, и к вам в комнату заходит ваша мама. Что, как для вас это должно, событие вами должно быть воспринято? По идее, если вы увидели маму, которая стоит в дверном проеме, у вас на лице должно засиять улыбка на все 32 зуба. Вы должны встать в своего мягкого кресла и сказать: Господи, что за счастье в этот день? Ты определил для моей судьбы, что в мою комнату зашел такой великий, добрый, славный, невероятно любвеобильный и важный для моей жизни человек, моя мама. После этого вы коротко поклоняетесь головой и говорите: мамочка, как я рад тебя видеть. Мамочке уступаете свое мягкое место, в котором вы сидели в кресле. Мама комфортно устраивается и говорит вам такую фразу: я имею к тебе одну небольшую просьбу. А вы после этого говорите маме: говори, мать моя, не откажу тебе. И мама вам говорит: надо посуду помыть на кухне. И ты говоришь: лечу, мама, от счастья, что могу сейчас тебе повиноваться. Что сделал царь Соломон? Друзья, он публично выразил почтение своей мамы, будучи царем. И мы можем задаться вопросом: но мы-то с вами не цари. Мы не цари, но у нас есть такие же родители, как у Соломона. И если царь Соломон выражал свое почтение своей маме, то тем более вы и я своим родителям. Вот потому, если к вам в комнату с визитом зашел папа или зашла мама, сочтите, что это сейчас самое глобальное событие во всей вашей жизни в последние 24 часа. Сделайте вот так, как Соломон. Почтите своих родителей, уступите им место, выразите им какое-то почтение, поклонение, и потом говорите: говори, мать моя, не откажу тебе. И вы можете обратить внимание, что эти три человека, Давид, Иосиф и Соломон, эти три человека, это люди, которые прожили длинную жизнь. И вы можете обратить внимание, у каждого из них их жизнь длинная, она была наполнена добром. И вы теперь можете задаться вопросом: а откуда они так много взяли добра? И почему их жизнь, наполненная добром, была такой длинной? А потому что у Бога есть, помимо всех прочих законов, есть один закон, который он учил от живущих на земле людей. И он сказал им: если ты почитаешь своих родителей, я беру на себя обязательство, твою жизнь наполнить добром, и твою жизнь, наполненную добром, сделать длинной. И теперь вы можете легко и ясно понимать, Бог от своего слова никогда не отречется. Он верен во всех своих обетованиях. И если ты выполняешь свою часть контракта, Бог со своей стороны свою часть выполнит без всяких сложностей и трудностей. Послание к Ефесянам, текст, с которого мы с вами начинали, в этом тексте есть в самом первом стихе короткая фраза, 6 глава Ефесянам, самый первый стих: «Дети, помянуйте своим родителям Господи, ибо этого требует», а дальше очень ценное слово, «ибо этого требует справедливость». Вот давайте на этом слове немножко остановимся и несколько штрихов сюда добавим в контекст нашего рассуждения. Справедливость. Так чего же требует справедливость? Библия говорит, что, оказывается, Бог, наблюдая за нашими отношениями к родителям, Он иногда может говорить: то, как ты сейчас делаешь с папой и мамой, ты поступаешь несправедливо. Давайте приведем несколько иллюстраций, чтобы это было понятнее. Не секрет, что по мере того, как наши родители взрослеют, у них даже и какие-то физические способности становятся на порядок слабее. Не столь уверенно держит человека его тело нога, не столь уверенно держит ложку рука. И вы можете обратить внимание, что люди, когда достигают преклонного возраста, они могут иногда зачерпнуть ложкой борщ, а когда будут нести его к своему рту, рука может издавать небольшую трель. И во время этого колебания руки вы можете наблюдать, как капля одна или две могут упасть на стол. И если у дочери, у кого в гостях сейчас находится папа, у которого дрожит рука, этот стол был покрыт красивой белой скатертью, и во время, когда он нес в ложке борщ, эти две капли вымазали как раз таки скатерть на столе, дочь может отреагировать и сказать: «Ну, папа, неужели ты не можешь аккуратнее?» Библия говорит, этого требует справедливость. Чего требует справедливость? Я хочу сказать любому из нас, когда мы осваивали искусство владеть ложкой, и мы делали это впервые в своей жизни, и мы взяли ложку впервые в руку и попытали молочный суп собственноручно донести до своего рта, я уверяю вас, с нашей ложки тогда упала не одна капля. И тогда вокруг стола была большая экологическая катастрофа. И что самое удивительное, наши родители на это не раздражались. Они просто смотрели и говорили: «Ничего, со временем это пройдет». И теперь, когда папа не раздражался, когда ребенок в детстве делал экологическую катастрофу, когда пробовал овладеть искусством ложкой донести молочный суп до своего рта, а теперь эта же дочь не может вынести, когда с ложечки упало две капли на скатерть, я задаю простой вопрос: так это справедливо? А вот Библия говорит, этого требует справедливость. Другими словами, сколько недостатков покрыли наши родители, когда мы были маленькие в нашей жизни? Это, несомненно, больше, нежели нам надо покрыть каких-то недостатков в лице наших родителей, когда они достигают преклонного возраста. Или, например, кто-то может у себя уже в своей собственной комнате или в своем собственном доме или квартире может положить на пол такое качественное покрытие. И при этом папа пожилой зашел к вам в гости, и у него, как один человек говорил, что ноги наливаются, это говорил один человек так: с возрастом у человека голова покрывается серебром, а ноги наливаются оловом. Это когда уже и ноги не совсем слушаются, но при этом голова полна седых волос. Так вот, если ноги налиты оловом, то иногда папа может пытаться идти по вашему новому полу, и при этом ноги у него поднимаются не совсем, и у него там какие-то звуки немножко издаются, потому что ноги не совсем отрываются от пола. И сын может при этом на папу сказать: «Папа, ну неужели ноги не можешь поднимать? Что ж ты так перемещаешься неуверенно?» И вот если вспомнить, какие же были последствия от каждого из нас, когда мы осваивали искусство ходить. Если кто-нибудь из вас спросит у своих родителей: «Папа, а как я делал первые шаги? Вообще, какие-нибудь последствия были?» Я уверяю, что вы с детства найдете очень много сюжетов, где оказывается, в какой-то шкафу дверь почему-то отлетела, а стул опрокинулся, кресло упало, дверь сломалась, стекло выбилось. Оказывается, когда мы были маленькими, и когда мы пользовались или пытались предпринять первые попытки, как же это ходить, как же это искусством этим овладеть, последствий от наших попыток было намного больше, нежели негативных, нежели от наших пожилых родителей, когда они перемещаются в нашем доме. Из этого я делаю простое наблюдение, этого требует справедливость. Оказывается, то, что нашим родителям надо покрыть было, когда мы были маленькие, это несравненно больше, нежели нам, детям, надо покрыть, когда наши родители становятся немножечко старше. Из этого я хочу пригласить вас, друзья, каждого в отдельности, чтобы вы просто задали себе вопрос: а что же у меня в отношениях с моими родителями? Выражаю ли я им свое почтение? Почему это важно? Да потому что это Богом заложенный принцип. И это принцип, который звучит очень просто. Ты почитаешь родителей, а Бог говорит: а мне для тебя не жалко блага, добра. И твоя жизнь, наполненная добром, я ее с радостью сделаю длинной. Не секрет, сегодня люди думают о том, как бы эту жизнь сделать длинной. Люди начинают рассуждать о том, что нужно кушать, чего кушать нельзя, что можно в свою жизнь включить, а чего включать нельзя, сколько времени уделять физическим упражнениям и так дальше. Друзья мои, Библия говорит: долголетие. Одна из очень важных вещей, оказывается, включает в себя один интересный и ценный компонент – правильное отношение к родителям. Если даже ты к рациону того, что ты кушаешь, очень избирателен, и в плане физической подготовки ты невероятно скрупулезный человек, но если ты родителей не почитаешь, послушай, начальник и законодатель жизни, который человеку отмеряет дни жизни на земле, он легко твою жизнь сделает меньше, нежели ты рассчитывал прожить, потому что не в твоей власти и не в моей. Оставить бьющимся сердце в груди или дыхание в ноздрях – это в его власти. И, оказывается, тот, кто к родителям правильно относится, тот сам себе в жизнь от Бога дает право благословения добром и жизнь, наделенная добром, дабы была длинной, долговечной. И я хотел пригласить вас сейчас, друзья, к тому, чтобы вы просто это сейчас взяли себе во внимание. Оказывается, наши родители – это невероятно огромнейшее благословение в нашей жизни. И если мы к ним правильно относимся, то тогда из Божьей стороны на нашу жизнь очень щедро открыта рука благословить нас, сопутствовать и содействовать нам. Я хочу пригласить вас к тому, чтобы мы внутри себя утвердили эту христианскую ценность и как минимум первое, по примеру Давида, просто почитали своих родителей повиновением. Второе, по примеру Иосифа, чтобы мы не стеснялись выражать своим родителям знаки внимания, так как это сделал Иосиф. Представил своему фараону, представил своему начальству публично не стесняться обнять и поцеловать своих родителей, даже если ты имеешь высокое положение, а твои родители имеют статус или положение в обществе ниже, они выше тебя по статусу того, что они твои родители. И на примере Соломона, чтобы мы были людьми, которые умеют родителей ценить. Какое бы высокое положение ты ни занимал, твои родители выше тебя. Если ты их почитаешь, как это делал Соломон, окажи им знаки внимания. Если к тебе приехали в гости родители, не держи их на пороге или на крыльце своего дома, а говори: проходите, папа, проходите, мама, вот вам комфортное место, присаживайтесь, можете возлечь, можете воссесть. И после этого говорите, что стало причиной, что вы пришли ко мне, какое ваше желание, скажите, вот я исполню его. Казалось бы, мелочь, но за этими мелочами, друзья, наблюдает Господь. И если у меня с родителями, с библейской точки зрения, правильные отношения, я сам себе делаю огромнейшее благо. Бог в мою жизнь дает мне много добра, и моя жизнь, наполненная добром, она имеет еще и многие длинные года жизни на земле. А если я родителей не почитаю, это то, что мы с вами уже говорили. Я своими собственными руками говорю: Господи, мне не надо жизнь длинная, меня устроит и покороче. И моя короткая жизнь, мне не надо в ней много добра. А потом люди удивляются и не могут понять, почему я уже 5-й раз поступаю в университет, а поступить не могу. Уже 15 раз предлагаю или заполняю свои анкеты на трудоустройство, а на работу найти не могу. В то время, когда другой человек, ты смотришь, он с первого раза поступил в университет, легко и запросто его пригласили на хорошее положение, хорошо оплачиваемую работу. А почему? Да потому что у Бога, у него есть рука, полная благ. И Библия говорит, что даже сердце царя в руки у Бога. Если ты с родителями строишь правильные отношения, то твоя собственная жизнь от этого имеет только сплошное благо. И хорошо, друзья, когда жизнь человека начинается в семье. Ведь каждый из нас, мы начали свою жизнь от того, что нас родила наша мама, взяла нас на руки. Мы начали свою жизнь в окружении своих близких и родных. Мы взрослели, учились говорить, ходить в окружении близких и родных. И хорошо, друзья, когда наши дни проходят в окружении близких и родных, и хорошо, когда мы и заканчиваем нашу жизнь, хорошо, когда последний вздох на планете Земля тоже будет в окружении близких и родных. Семья – это очень ценное, благословенное место и ячейка в обществе, которую тебе и мне даровал Господь. И тех, кто являются причиной благословения для тебя, твои родители, это те, кого стоит не только ценить, но к ним и правильно относиться. Я хотел бы пригласить вас, друзья, к тому, чтобы нам, взяв во внимание эти рассуждения, в своей жизни, если надо, внести нужную корректировку. А если у вас это понимание и так было правильным, то тогда утверждайте эту истину в своей жизни и не отступайте от этих прекрасных библейских истин. Последнее, что скажу, если вы возьмете просто на карте мира и посмотрите статистику, где же живут долгожители. Просто загляните географически, на какой, в каких точках планеты Земля живут люди дольше всего. Вы можете быть приятно удивлены, что среди долгожителей вы найдете регионы, которые имеют отношение к Азии. А в Азии живут страны, в которых находятся страны, в которых исповедуется ислам. И вы скажете, какая здесь логика? Страны, исповедующие ислам, а на их территории люди имеют долгие годы жизни. А есть одна очень простая вещь. Если вы когда-то интересовались, чем южнее вы спускаетесь на Кавказ, в азиатский регион, вы там найдете одну удивительную вещь – почтение к старцам, почтение к родителям. И в этом отношении Бог остается верен. Он просто говорит, ты почитаешь родителей, я со своей стороны свою сторону контракта выполняю. Я даю тебе долгие дни жизни. Поэтому тот, кто не почитает своих родителей, тот, друзья, вредит в первую очередь не родителям, а вредит и ущерб причиняет самому себе, лишая себя блага от Божьей руки и своими собственными руками делая свою жизнь короче. Я хочу пригласить вас. Давайте возьмем эти слова к своему сердцу, к здравому рассуждению, и исходя из Божьего обетования, почитай отца и мать, и тебе будет благо, и ты будешь долголетен. Давайте возьмем это Божье обетование в себе как жизненную цель и сделаем для наших родителей жизнь, чтобы они нас воспринимали, что мы у них награда. Чтобы никто не сделал ни слова, ни поступка, чтобы наши родители плакали или имели бессонную ночь. А напротив, чтобы, глядя на нас, слыша наши слова, видя наши поступки, они могли только сказать, Господи, как это прекрасно, что у меня такая дочь, такой сын. Это же ведь просто награда. Это же ведь просто утешение всей жизни. И если ты так построишь отношения со своими родителями, от Божьей руки в твою жизнь придет много добра. И твоя жизнь, наполненная добром, она будет еще и длинной. Ибо это первая заповедь с обетованием. Будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Да дарует нам с вами, друзья, Господь, в этом мудрость и благоразумие, дабы эту святую истину от Бога мы ее приняли к своему сердцу, и не только об этом знали, а это в своей жизни практиковали, почитая, уважая, ценя, благодаря и выражая всевозможными способами нашим родителям почтение, дабы иметь благо и наполненную благом жизнь, иметь ее длинной в годах на земле. Приглашаю вас, встав на ноги, к Господу обратиться с молитвой, прося у Бога на это и милости, и мудрости на жизнь и судьбу каждого из нас.